Глава 8. Постума Некет. Никто не отвечает? Никто. Тем хуже. Значит, он мертв. Мишель Леблан. Арсен Люпен. Лукасу Корсо было лучше, чем кому другому известно, какое звено в их ремесле следует считать самым слабым. Библиографии составляют ученые, которые своими глазами описываемые книги никогда не видали. Они пользуются данными, полученными из вторых рук, и полностью доверяют слову предшественников. В результате любая ошибка или неточность может передаваться из поколения в поколение, и никто не обратит на них внимания, пока оплошность не обнаружится по чистой случайности. Как раз это и произошло с 9 вратами. Книга фигурировала во всех без исключения канонических библиографиях, но даже в самых подробных о 9 гравюрах лишь упоминалось. О второй гравюре в наиболее известных трудах говорилось, что там изображен старик, мудрец или отшельник, который стоит перед запертой дверью и держит в руке 2 ключа. Но никто ни разу не уточнил, в какой именно руке он держит эти самые ключи. Теперь у Корса был ответ. На гравюре из первого экземпляра в левой, на гравюре из второго в правой. Оставалось узнать, какой сюрприз таил в себе третий экземпляр, но на этот вопрос ответить было пока невозможно. Корсо просидел на вилле уединения до темноты. Он работал при свечах, без передышки, буквально не поднимая головы. Часто что-то записывал, снова и снова сверял оба экземпляра. И скрупулезно изучал гравюры, одну за другой, пока не убедился в справедливости своей гипотезы. Нашлись новые доказательства. Наконец он пробежал глазами записи, которые сделал на сложенном пополам листе бумаги, а также схемы и диаграммы, связанные между собой самым причудливым образом, итог всей этой кропотливой работы. 5 гравюр из первого и второго экземпляра имели различия. На гравюре номер 2 старики держали ключи в разных руках. На гравюре номер 4 в первом случае лабиринт имел выход, во втором нет. На гравюре номер 5 смерть показывала песочные часы, но в одной книге песок уже успел пересыпаться вниз, а во второй он еще находился в верхней части часов. Что касается шахматной доски на гравюре номер 7, то в экземпляре Вара Борхи все клетки были белыми, а в экземпляре Фаргаша — черными. На гравюре под номером 8 в одном экземпляре палач, приготовившийся обезглавить девушку, вдруг превращался, благодаря нимбу над головой, в архангела-мстителя. Но и это, как оказалось, было не все. Лупа помогла обнаружить новые сюрпризы. Марки гравера, хитроумно спрятанные на ксилографиях, давали еще один тонкий след. И в том, и в другом экземпляре на картинке со стариком А.Т., то есть Аристид Торкья, фигурировал лишь как скульптор, и только во втором экземпляре разом как и скульптор, и как инвентор. На первом же стояла другая подпись – Л.Ф., о чем братья Синиса и предупреждали охотника за книгами. То же самое он разглядел еще на 4 гравюрах, из чего следовало – все гравюры были вырезаны из дерева самим печатником, но вот рисунки, которые он копировал, принадлежали другому лицу. Иными словами, речь шла не о подделке, выполненной в ту же эпоху, и не об апокрифе. Это сам печатник Торкия с привилегией и с позволения вышестоящих внес изменения в собственное творение, следуя определенному плану. Своим именем он подписывал те иллюстрации, что сам же и изменил, чтобы отличить от тех, чьим автором был Л.Ф. «Остался только один экземпляр», — признался он палачам. «На самом деле сохранилось 3. Правда, существовал еще и некий ключ», с помощью которого их, по всей видимости, можно было превратить в 1. Но тайну, как это сделать, печатник унес с собой на костер. Корсо воспользовался старой системой сопоставления. Сделал сравнительные таблицы на манер тех, что использовал Умберто Эко в работе о Ханау. Примечание. Умберто Эко. Загадка Ханау, 1609, 1990 год. Получилась следующая схема обнаруженных различий. Первая гравюра. Первый экземпляр – прочерк, второй – прочерк. Вторая. Первый экземпляр – левая рука, второй – правая рука. Третья. Первый экземпляр – прочерк, второй – прочерк. Четвертая. Первый экземпляр – без выхода, второй – с выходом. Пятая. Первый экземпляр – песок внизу, второй – песок наверху. Шестая. Первый экземпляр – прочерк, второй – прочерк. Седьмая. Первый экземпляр – белая доска, второй – черная доска. Восьмая. Первый экземпляр без ореола, второй с ореолом. Девятая. Первый экземпляр прочерк, второй прочерк. Что касается марки гравера и вариантов подписей А.Т. печатник Торкия и Л.Ф. неизвестный Люцифер, обозначающих гравера и художника, то картина получалась следующая. Первая гравюра. Первый экземпляр А.Т.С. АТИ, второй АТС АТИ. Вторая. Первый экземпляр АТС ЛФИ, второй АТС АТИ. Третья. Первый экземпляр АТС АТИ, второй АТС АТИ. Четвертая. Первый экземпляр АТС АТИ, второй АТС ЛФИ. Пятая. Первый экземпляр АТС ЛФИ, второй АТС АТИ. Шестая. Первый экземпляр АТС АТИ, второй АТС АТИ. Седьмая. Первый экземпляр АТС АТИ, второй АТС ЛФИ. Восьмая. Первый экземпляр АТС АТИ, второй АТС ЛФИ. Девятая. Первый экземпляр АТС АТИ, второй АТС АТИ. Странная картина. Зато теперь у Корсо наконец-то появились веские основания для вывода. Да, имеется некий ключ, который поможет открыть во всем этом тайный смысл. Корсо медленно поднялся, словно испугавшись, что уже ставшие очевидными связи вдруг рассеются, как дым прямо у него на глазах. Главное – хладнокровие и выдержка. Он чувствовал себя охотником, твердо знающим, что след, каким бы запутанным он ни был, обязательно выведет на зверя. Рука, выход, песок, доска, нимб. Он снова глянул в окно. За грязными стеклами покачивалась ветка неведомого дерева. Квадратик розоватого света не желал растворяться в ночи. Экземпляры первый и второй. Различия в гравюрах. Вторая, четвертая, пятая, седьмая и восьмая. Конечно, надо ехать в Париж. Там находится третий экземпляр и, возможно, разгадка тайны. Но теперь Корсо больше занимало другое дело, вдруг перекочевавшее в разряд неотложных. Вара Борхе очень четко поставил ему задачу, и раз не удалось заполучить номер два честным путем, следовало искать, так сказать, нетрадиционные способы. Естественно, риск как для Фаргаша, так и для самого Корсо должен быть минимальным. Необходимо изобрести какой-нибудь спокойный и благоразумный вариант. Корсо достал из кармана записную книжку и отыскал нужный телефонный номер. Для такой работы идеально подходил Амилкар Пинту. Одна из свечей догорела и погасла, напоследок взметнув вверх короткую спираль дыма. Откуда-то доносились звуки скрипки, и Корсо снова хохотнул коротко и сухо. Огонек второй свечи бросил пляшущую тень на его лицо, когда он наклонился к канделябру, чтобы прикурить. Потом охотник за книгами выпрямился и прислушался. Музыка была похожа на плач и лилась над пустыми мрачными комнатами, над остатками пыльной, изъеденной жучком мебели, повисала под расписными потолками, над паутиной, над тенями, которые скрывали пятна на обоях, над эхом шагов и над давно затихшими голосами. А снаружи, у ржавой изгороди, Два женских лица, одно с открытыми в ночь глазами, другое затянутое маской из плюща, словно застывшее в пустоте время, слушали музыку, которую Виктор Фаргаш извлекал из скрипки, заклиная неприкаянные призраки утраченных книг.